Здравствуйте! Вы слушаете очередное занятие из цикла «Двар Малхус». На этих занятиях мы с вами изучаем последние на данный момент беседы Любавического Рэбе, которые были произнесены им на протяжении 5751-5752 годов, 1991-1992 годов по нееврейскому летоисчислению. Беседа, которой мы занимаемся на этой неделе, была произнесена Рэбе в субботу, когда читалась недельная глава «Ваисханан», в необычную субботу. Первую из семи суббот отрывки из пророков, читаемые в течение которых, говорят об утешении еврейского народа за те беды, которые постигли, к сожалению, еврейский народ на протяжении его долгой истории, в будущем истинном и полном освобождении. А в Тойра отрывок из книги пророка Ишайоу, который читается в завершении традиционного публичного чтения Торы в синагоге в нынешнюю субботу, начинается со слов «Нахаму, Нахаму, Ами», со слов Всевышнего «Утешайте, утешайте, народ мой». Наши мудрецы истолковали удвоение слова «утешайте» в начале этого стиха следующим образом. Поскольку Всевышний хочет утешить еврейский народ за разрушение двух храмов, которые были у него, за разрушение первого и второго храма, еврейскому народу недостаточно одного утешения. Он должен получить двойное, умноженное утешение. Нехома бекифлаем. Поскольку этот отрывок из пророков, Автоира, должен с точки зрения логики Торы иметь отношение к тому времени, когда он читается, должен иметь отношение к недельной главе, с которой он связан, Ребе пытается разобраться, в чем же заключается эта связь. С одной стороны, безусловно, недельная глава Ваисханан, которая начинается с упоминания о просьбе Моше Рабейну, связанной с его желанием войти в землю Израиля, безусловно, связана с Геулой. Об этом мы подробно говорили с вами на занятиях прошлой недели. Двойное утешение еврейского народа, о котором говорится во Авторе, о котором говорит пророк Ишайоу, тоже связано с освобождением. Но дело в том, что в нашей недельной главе подчеркивается скорее не то, что Моше Рабейну входит в землю Израиля и осуществляет освобождение истинное и полное. Именно таким было бы освобождение из Египта, если бы Всевышний удовлетворил просьбу Моше и ввел его в землю, и разрешил ему вводить евреев в землю Израиля. В нашей недельной главе Моше Рабейну упрекает евреев за то, что в связи с тем, как они вели себя в пустыне, Всевышний разгневался на него, на Моше, и не дал ему ввести евреев в землю Израиля. В результате евреи в землю Израиля вводил Йошуа бен Нун, и вхождение евреев в землю Израиля в этой форме, к сожалению, закончилось изгнанием, и не только изгнанием в Вавилон, а последующими изгнаниями, и вплоть до нынешнего изгнания, которое тянется уже почти 2000 лет. Если так, то необходимо разобраться, в чем же связь между недельной главой Ваисханан и Автойрой, и отрывком из книги пророка Ишайоу, который будет читаться в наступающую субботу. Для того, чтобы понять это, в течение предшествующего урока, вчерашнего урока, мы достаточно подробно разбирали с вами идею кифлаим, идею удвоения, которая связана с нашей Авторой. Двойное утешение, идея двойственности, удвоения, а на самом деле умножение, вплоть до безграничного умножения, связано с безграничностью будущего освобождения. Более того, удвоенность «нахаму, нахаму», «утешайте, утешайте» отличается от других случаев удвоения, которые Мидраш рассматривает как идею, намекающую на безграничность освобождения. Удвоение «нахаму, нахаму» указывает, согласно рассуждениям, которые мы провели с вами вчера, на абсолютную полноту безграничности, которая не отрицает различных вариантов, скажем, в нашем случае утешения, но объединяет их вместе в одно единое целое, объединяя между собой достоинство привлечения сверху вниз, скажем, и достоинство привлечения снизу вверх. На основе тех рассуждений, которые мы провели с вами вчера, сегодня, начав беседу с шестого пункта, кстати, те, кто следят за нашей беседой по тексту оригинала, пускай откроют 129-ю страницу четвертого тома Сифрей Исваидус от 5751 года, на основе вчерашних рассуждений мы с вами, наконец, сможем прийти к каким-то выводам в отношении связи между главой Ваисханан и авторой Нахаму Нахаму Ами. Итак, давайте двигаться по тексту беседы. Я еще раз убедительно прошу всех, кто только знает иврит, хотя бы немного, хотя бы способен следить за текстом, узнавая какие-нибудь слова, это делать, потому что текст, который мы изучаем, к счастью, он достаточно сложен. И он сложен для восприятия со слуха вообще, а в особенности для человека, который непривычен к тому способу рассуждений, который в данной беседе в особенности избирает Ребе. Ребе говорит об огромном, упоминает огромное количество намеков, толкований, которые строятся на каких-то особенностях написания еврейских слов, на числовых значениях еврейских букв и слов и так далее. Воспринимать это со слуха, совершенно не видя перед собой текста, мне кажется, очень сложно. Итак, шестой пункт беседы. В соответствии с этим необходимо объяснить также связь и отношения Нахаму-Нахаму, удвоенного утешения еврейского народа, Нехома Бекифлаем, и недельного раздела Ваисханан. Из основных идей недельного раздела Ваисханан мы можем назвать удвоение 10 речений. Кроме того, что недельная глава Ваисханан начинается со стиха, содержащего слово «Ваисханан», «И взмолился я», помимо того, что в ней есть сюжет, где Моше Рабейну увещевает евреев, в частности, упоминая то, что Всевышний не пустил его в землю Израиля, не дал ему войти в землю Израиля, не дал ему осуществить освобождение, как мы знаем, образом освобождения истинного и полного. Кроме этого, в нашей недельной главе есть еще масса сюжетов. В частности, это вторая из глав Торы, где рассказывается о даровании Торы. Первая из глав, где рассказывается о даровании Торы, это глава Исрей. Там, собственно, описывается процесс дарования Торы, как бы в то время, когда он происходил. В нашей недельной главе Моше Рабейну вспоминает о даровании Торы и пересказывает дарование Торы. При этом этот пересказ только мелкими деталями отличается от того, что содержится в недельном разделе Исрей. В особенности 10 речений, которые упоминает Моше Рабейну, они практически по своему тексту совпадают с 10 речениями, которые излагаются в недельном разделе Исрей. Так вот, хотя в недельном разделе Исрей уже излагались 10 речений, они повторяются, вспоминайте, пожалуйста, идею Кефеля, идею удвоения, умножения, связанную с безграничностью освобождения, которой мы занимались так подробно вчера. Они повторяются и удваиваются в недельном разделе Ваисханан. При этом все детали 10 речений, а 10 речений, надо сказать, это совершенно особый текст, 10 речений включают в себя всю Тору целиком. Именно по этой причине евреи, несмотря на то, что слышали лично от Всевышнего, лицом к лицу, они слышали только первые 2 речения, как они включали в себя 10, мы можем говорить о том, что евреи слышали от Всевышнего и получали непосредственно от Всевышнего в определенном смысле всю Тору в целом. Потому что вся Тора целиком включается вот эти 10 отрывочков текста, 10 речений, которые были сказаны евреям с горы Синай. Так вот, все детали речений, как они излагаются в недельном разделе Исрей, совпадают практически с деталями речений, с текстом речений, как он излагается в недельном разделе Ваисханан. Если вы помните, мы вчера отдельно говорили о том, что особой ценностью обладает такое удвоение текста, которое представляет собой удвоение полное, в котором части удвояемые абсолютно идентичны, как в нашем случае «Нахаму, Нахаму, Ами». Слова «Нахаму, Нахаму» абсолютно одинаковые и с точки зрения смысла, и с точки зрения грамматического устройства, с точки зрения огласования. Что не так в других удвоениях, которые мы упоминали, «Лех-лехо», «Покейт покатти», «Цемах и цмах». Так вот, в данном случае когда мы говорим с вами об удвоении 10 речений, которые происходят в недельном разделе Ваисханан, мы говорим с вами об удвоении, подобном Нахаму-Нахаму. Удвоении, в котором удвояемая часть, удвояемый текст, он абсолютно идентичен, за исключением мельчайших деталей. И объяснение этой идеи, разница между 10 речениями, как они излагаются в недельном разделе Исрей, и 10 речениями, как они излагаются в недельном разделе Ваисханан. Разница между ними подобна разнице между первыми скрижалями и вторыми скрижалями. Как вы помните, еврейский народ получил от Всевышнего 2 набора скрижалей. Когда Моше Рабейну поднялся на гору Синай первый раз и пробыл там первые 40 дней, он получил от Всевышнего первые скрижали. И вот эти вот скрижали Моше Рабейну, к сожалению, не донес до еврейского народа, поскольку покамест он был на горе Синай, евреи в результате некоторой трагической ошибки, в результате определенных духовных процессов, которые происходили в это время в еврейском стане, они создали золотого тельца, и в результате Моше Рабейну, в соответствии с разными объяснениями, умышленно или неумышленно разбил первые скрижали. Первые скрижали имелись у евреев, но они были в виде обломков. После этой истории Всевышний захотел, не дай Бог, уничтожить еврейский народ в наказание за тот страшный грех, который они совершили. Но Моше Рабейну вступился за евреев, ему удалось убедить Всевышнего пощадить еврейский народ. Всевышний опять проникся расположением к еврейскому народу, принял их раскаяние, и в результате, в наступивший Йом-Кипур, Моше Рабейну спустился с горы Синай со вторыми скрижалями, которые были уже изготовлены им самим, но речения на них написаны и были опять написаны на них рукой Всевышнего. Наши мудрецы указывают на принципиальную разницу между существованием евреев в момент получения первых скрижалей, в момент фактически дарования Торы на горе Синай. Евреи находились тогда на уровне цадиким, они представляли собой праведников, поскольку, выйдя из Египта, они, как вы знаете, весь промежуток времени между, собственно, выходом из Египта и прибытием к горе Синай занимались самосовершенствованием, исправляли себя, потихонечку выбирались из той грязи, в которой они оказались, пребывая в Египте. И мудрецы наши утверждают, что у горы Синай они находились на уровне цадиким, на уровне праведников. Когда евреи получали вторые скрижали, они находились на уровне совершивших раскаяние, так называемых баалей тшува. Они совершили великий грех, сотворили золотого тельца, но в результате раскаялись, и в качестве Баала и Чува, в качестве раскаявшихся, получали вторые скрижали. Наподобие этому, наверное, можно сказать в отношении 10 речений, как они излагаются в недельном разделе Исрей, где говорится, собственно, про дарование Торы, которое предшествовало греху золотого тельца, соответствует тому моменту, когда евреи находились на уровне цадиким, на уровне праведников. И 10 речениям, которые излагаются в недельном разделе Ваисханан. 10 речений, как они излагаются в нашей недельной главе, приходят в продолжение и являются частью речи Мойше, которая, в общем, называется нашими мудрецами Тейхохо, называется увещеванием. Мойше Рабейну с самого начала книги Дворим увещевает евреев, ругает евреев за то, что они вытворяли на протяжении хождения по пустыне. И рассказ о даровании Торы, рассказ о том, как евреи слышали 10 речений, он является продолжением этой истории, является ее логической частью. Таким образом, 10 речений, как они излагаются в недельном разделе Ваисханан, связаны с идеей Тшувы, которая связана со вторыми скрижалями. Говоря немного другим языком, 10 речений, как они излагаются в недельном разделе Исрей, они имеют большее отношение к стороне верха, они, если так можно выразиться, исходят из верха, в них подчеркнуто их божественное происхождение, то, что Всевышний дает Тору евреям, сверху вниз. А в 10 речениях, как они излагаются в недельном разделе Ваисханан, подчеркивается в основном сторона низа, то, что евреи изменили себя и таким образом стали достойны принятия десяти речений. Однако, поскольку в недельном разделе Ваисханан вообще не упоминается разбитие первых скрижалей и вообще не упоминается история со вторыми скрижалями, все эти детали исторических событий, которые мы с вами сейчас вкратце проговорили, они упоминаются только в следующей недельной главе, в главе Эйкев. Несмотря на то, что с точки зрения логики повествования, на первый взгляд, вся эта история должна была бы упоминаться именно здесь, это было бы крайне уместно. На первый взгляд, было бы очень правильно, если бы история о разбитии первых скрижалей являлась бы прямым продолжением рассказу о нахождении евреев на горе Синай и переходила бы как раз плавно к истории о вручении евреям вторых скрижалей сразу в недельном разделе Ваисханан. И мы знаем с вами, что порядок Торы – это сама Тора. В Торе ничего случайного не бывает, и если какие-то сюжеты разнесены Торой в разные недельные главы, или, наоборот, объединены Торой в одной недельной главе, то у этого есть определенный смысл. Так вот, то, что история с разбитием первых скрижалей и вручением евреям вторых скрижалей вынесена за рамки нашей недельной главы, это, по всей видимости, несет в себе некоторую информацию, несет в себе некоторый смысловой заряд. И надо сказать, продолжает Ребе, что удвоение десяти речений в недельном разделе Ваисханан, при том, что напрашивающаяся параллель с первыми и вторыми скрижалями исключается тем, что история вторых скрижалей переносится в следующую недельную главу, она, на первый взгляд, призвана подчеркнуть именно идею удвоения. Удвоение, которое указывает на безграничность того, что удваивается. Например, удвоение Нахаму подчеркивает безграничность утешения, которое происходит в освобождении истинным и полным. Удвоение десяти речений, удвоение идеи Торы в нашей недельной главе указывает на безграничность идеи Торы. И в этом заключается связь недельного раздела Ваисханан. И умножение, удвоение кефеля, который связан с освобождением истинным и полным, что является содержанием вот этого пасука «Нахаму-нахаму ами» «Утешайте, утешайте народ мой, нехома бекифлаем» «Двойное утешение». Поскольку безграничность Торы, она проявляется в истинном смысле и в абсолютной полноте, раскрывается только в будущие времена, когда, как мы говорили с вами многократно в предшествующих беседах, Тойра Хадоша Миити Тейце, когда от Всевышнего изойдет такое раскрытие Торы, которое сделает раскрытым все содержание Торы полностью, когда также то, что мы сегодня называем тайной Торой, внутренней Торой, сокровищницами Торы, раскроется и станет явным по инициативе Всевышнего. Говоря же еще более детально, в будущие времена объединятся между собой два достоинства. Достоинство первых скрижалей, которые, как мы с вами сказали выше, подчеркивали в основном идею верха, идею дарования скрижалей свыше, и вторых скрижалей, которые в основном подчеркивали идею низа. Они подчеркивали в основном готовность евреев практически получить скрижали, чего не произошло с первыми скрижалями. И объединение их вместе. Необходимо, кстати, сказать, обращает Ребе внимание в квадратных скобочках, что на эту идею, на идею объединения достоинства первых скрижалей и вторых скрижалей указывают слова «Тойра Хадоша Миити Тейце». «Новая Тора от меня выйдет». «Новая Тора от меня выйдет». «От меня» в том смысле, что она выйдет от самого Всевышнего, с самого верха. «И выйдет от меня, именно выйдет, выйдет с небес и придет вниз на землю в понимании и постижении человеческим разумом». Таким образом, сама формулировка «Тойра Хадоша Миити Тейце», «Новая Тора от меня выйдет», подразумевает объединение достоинства Торы как чего-то превосходящего мир, как чего-то возвышенного над миром бесконечно, исходящего от самого Всевышнего, и способности ее спуститься вниз в материальность мира и одеться в том числе в материальный разум человека. Но необходимо понимать, что и здесь, как мы обратили на это внимание на прошлом уроке, Нет разделения между разными уровнями Торы, разными идеями в Торе. Торе, как она свыше, Торе, как она снизу. А речь идет о том, что в будущем, по причине того, что никаких ограничений вовсе существовать не будет, раскроется абсолютная безграничность Торы, произойдет раскрытие всех возможных видов полноты, которые только могут быть. И необходимо сказать, что подобным образом мы можем высказаться в отношении того, о чем Алтер-Ребе говорит в пятом переке своей книги «Танья», в отношении удивительного объединения «Ихуд Нифло», в которое приходит разум человека, который изучает Тору, и Тора. Алтер-Ребе говорит, что разум человека, он схватывает то, что он постигает, и окружает его, окружает постигаемый материал, если говорить языком примера, наподобие того, как рука, которая хватает какой-то предмет, окружает этот предмет пальцами с разных сторон. И также разум одевается в ту идею, которую он постигает. То есть, вместе с тем, что разум схватывает постигаемую идею, идея обволакивает разум. Подобного этому мы не можем найти нигде в материальности. Алтер-Ребе говорит о том, что такого типа объединения, такого уровня объединения мы не находим в материальности мира. Так вот, в изучении Тойра Хадоша Миити Тейце, в изучении новой Торы, которая от меня выйдет, тех раскрытий Торы, которые выйдут от Всевышнего именно по его инициативе, как мы с вами подробно объясняли в обзоре Ребе, посвященном этой идее, произойдет объединение между собой двух типов изучения Торы, двух типов изучения Торы, в каждом из которых более подчеркнута одна сторона изучения Торы, инициатива верха или инициатива низа. Если вы вспомните предшествующие беседы, мы связывали эти типы изучения Торы с двумя идеями Торы, стихом из книги Дилем, «Тан лшойни имросехо». В одном из псалмов говорится следующая фраза: «Пускай ответит язык мой речению твоему». Еврей, когда он изучает Тору, находясь в абсолютном битуле перед мудростью Торы, перед мудростью Всевышнего, волей Всевышнего, он как будто бы отвечает за тем человеком, который диктует ему. Есть такой уровень изучения Торы, на котором человек повторяет вслед за Всевышним слова его Торы. Этот уровень изучения Торы мы, наверное, должны с вами связать с уровнем первых скрижалей, уровнем, в котором превалирует побуждение свыше. И наоборот, уровень изучения Торы снизу вверх, в котором основным инициатором является человек, обратный ход в изучении Торы, который Мидрашем формулируется следующим образом. Каждый, кто читает и изучает, святой благословен он, читает и изучает напротив него. В таком изучении Торы подчеркнута совершенно противоположная деталь. Несмотря на то, что все, что человек делает в этом мире, он делает с Божьей помощью. Силы на изучение Торы, способность размышлять, способность осмыслять Тору, он берет у Всевышнего. Тора, которую он изучает, это божественная Тора. Но так или иначе, Тору Всевышний передал человеку и дал возможность человеку, его материальным разумом, находить новое в Торе, совершать открытие в Торе. И в определенном смысле Всевышний с любопытством и интересом слушает то, что делает человек в Торе. Святой благословен он читает и изучает после изучения человека. Так вот, в будущем, при изучении Тойра Хадоша Миити Тейце, произойдет объединение этих двух идей, объединение этих двух уровней или двух типов изучения Торы. Когда они объединятся, соединятся воедино, и раскроется истинная безграничность изучения Торы. Человек, он будет изучать Тору, находясь в абсолютном единстве со Всевышним, как это Ребе, забегая немного вперед, будет объяснять. Это изучение придет к состоянию подобной безграничности не как сочетание двух этих направлений, двух уровней изучения Торы, двух подходов к изучению Торы, А опять же, объединение этих двух альтернатив произойдет не за счет их складывания, а за счет того, что по причине истинной безграничности, которая раскроется в то время, в мире будут присутствовать все возможные виды полноты, проистекающие из этой безграничности. И полнота высочайших источников, которые раскроются в Торе, и полнота постижения этих источников низом. Таким образом, сюжеты недельного раздела Ваисханан, как выяснилось, не только не противоречат идее «нахаму, нахаму, бекифлаим», что мы предположили в начале беседы, но более того, соответствуют этой идее, выражая в том числе идею безграничности будущей Торы, идею безграничности Торы, которая будет достигнута в будущем освобождении истинным и полным. Впрочем, и этого мало. Ребе предлагает в 7-м пункте вернуться к тем рассуждениям, которые мы начали с вами, приступая к изучению беседы, к рассуждению о той просьбе, которую Моше Рабейну обратил ко Всевышнему, Ваисханан, «Взмолился я к Богу», о просьбе Моше Рабейну дать ему возможность ввести евреев в землю Израиля, войти в землю Израиля. В предшествующей беседе, которую мы изучали с вами на прошлой неделе, мы достаточно подробно занимались разбором этого сюжета. В частности, мы сказали с вами, упомянули то, что, о чем говорится в книге Шнейлух Эзабрис, что если бы Моше Рабейну действительно ввел евреев в землю Израиля тогда, если бы просьба Моше Рабейну была удовлетворена Всевышним, то освобождение из Египта стало бы освобождением истинным и полным, иначе говоря, после него не было бы никакого изгнания больше. Наступили бы времена освобождения, которых мы ожидаем, когда смерть уйдет с земли, дух нечистоты Всевышний уберет с земли, не будет ни болезней, никакого зла вообще. Был бы построен храм, который бы стал вечным, наподобие третьему храму. Но Всевышний не позволил Моше Рабейну войти в землю Израиля. И в результате освобождения, которое происходило под руководством Яшуа бен Нуна, преемника Моше, оно не стало полным и окончательным освобождением. После него произошло разрушение, разрушение первого храма, уход в вавилонское изгнание, потом разрушение второго храма. В начале нашей беседы мы, напомню, предположили, что данный сюжет «И взмолился я ко Всевышнему», хотя он и связан косвенно с освобождением, благодаря тому, что если бы Моше вводил евреев в землю Израиля тогда, то освобождение из Египта стало бы освобождением истинным и полным. На самом деле, вроде бы, скорее противоречит идее освобождения, противоречит идее утешения «нахаму-нахаму», «нехома бекифлаем». В 7-м пункте Ребе предлагает проанализировать сюжет «Ваисханан» и «Взмолился я». Сюжет, связанный с просьбой Моше о том, чтобы Всевышний позволил ему ввести евреев в землю Израиля и сделать освобождение из Египта освобождением истинным и полным. Еще более глубоко посмотреть на этот сюжет с другой стороны. И тогда, возможно, мы сумеем понять, что и этот сюжет также связан с освобождением истинным и полным не косвенно, не в том смысле, что по причине неудовлетворения просьбы Моше и последовавшего за этим разрушения и изгнания существует необходимость в истинном и окончательном освобождении. А сам этот сюжет каким-то образом связан с истинным и окончательным освобождением. Давайте продолжим изучение беседы Ребе, начиная с 7-го пункта. Мы находимся сейчас с вами на 131-й странице Сефрей Исвайдус 4-го тома от 5751 года. И подобным образом можно объяснить проблему, которая у нас возникла в отношении просьбы Моше Рабейну войти в землю Израиля в начале недельного раздела Ваисханан. Одна из причин, по которой просьба Моше Рабейну не была удовлетворена. Он не вошел в результате в землю Израиля. Как написано, «И сказал Бог мне», и так далее, «Не перейдешь ты этот Иордан, и прикажи Яишуа, пускай он будет давать в наследие эту землю, несмотря на то, что вхождение в землю, если бы оно производилось Моше, оно происходило бы более высоким образом, чем вхождение в землю, как оно происходило в действии под руководством Яшуа бен Нуна. Оно стало бы освобождением истинным и полным, после которого не было бы изгнания. Так вот, какая же причина побудила Всевышнего оставить Моше Рабейну в пустыне вместе с тем поколением, которое не вошло в землю Израиля, и передать правление еврейским народам Яшуа бен Нуну? Какая это причина в этом должна была быть? Мы знаем с вами, что от Всевышнего не исходит никакого зла, и все, что происходит в мире, оно представляет собой добро. Абсолютное добро. Единственное, что это добро может быть нами не понято на каком-то этапе, неосознанно, неосмысленно, но так или иначе, все, что происходит в мире, исходя от абсолютно благого Бога, представляет собой добро. Почему же Всевышний не реализовал возможность привести освобождение во времена Моше? Почему вот эта альтернатива, которая существовала, почему она не была реализована? Почему Всевышний избрал, на первый взгляд, более низкий способ вхождения в землю, который повлек за собой разрушение и изгнание? Так вот, причиной этого является то, что в том порядке, которым Яшуа бен Нун вводил евреев в землю Израиля, тоже было достоинство. И объяснение этому заключается в том, что захват и разделение земли, как они происходили благодаря Яшуа, происходили со стороны низа. Мы только что с вами немного проговорили идею низа и верха, как они касаются Торы. В изучении Торы есть две стороны. Сторона верха, то, как Тора спускается к еврею. Если бы Всевышний не даровал евреям Тору, то они бы ее не получили. Точно так же во взаимоотношениях, скажем, между учителем и учеником. Если учитель не будет обучать ученика, значит, он не узнает то, что учитель ему хочет дать. У учителя есть огромное знание, которое он хочет передать ученику, но если они не встретятся в классе, если учитель не придет на занятие, или он откажется преподавать ученику, отвернется и выйдет из класса, то ученик не получит то, что учитель хочет ему дать. Ученик по отношению к учителю в плане знания, если мы говорим с вами о модели учитель-ученик, абсолютное ничто. И все, что он получает только от своего учителя. Примерно таким образом можно объяснить языком примера взаимоотношения между Торой и евреями, которые мы назвали с вами изучением Торы сверху вниз. С другой стороны, ученик, обучаясь у учителя, он доставляет ему наслаждение. Настоящий учитель, он хочет дать ученику, может быть, даже в большей степени, чем ученик хочет взять. Наши мудрецы сказали такую потрясающую фразу, что больше, чем теленок хочет сосать молоко, мать хочет ему, корова хочет дать ему это молоко. Наподобие этому есть во взаимоотношениях Машпия и Микабеля, дающего начало и принимающего начало, или учителя и ученика в нашем примере. Ученик тем, что он получает от учителя, тем, что он проявляет инициативу в своем получении от учителя, он как будто бы дает нечто самому учителю. Тора была дана вниз, в наш материальный мир, для того, чтобы она в результате изучалась евреями, для того, чтобы она оделась в материальный разум еврея. Не для того, чтобы она представляла собой потрясающее, бесконечно высокое знание, которое может только задавить человека, которое может только превратить его в абсолютный ноль, по отношению к которому человек пустое место. Тора была дана Всевышним в этот материальный мир для того, чтобы она была воспринимаема, для того, чтобы она изучалась, для того, чтобы она осмыслялась человеческим разумом. И вот когда человек изучает Тору, при всех недостатках этого процесса, при том, что человеческий разум так или иначе ограничен, и человек своим ограниченным разумом трогает, касается бесконечной Торы, И таким образом Тора, когда она постигается им, она может быть им ограничена кивьёхл, в его сознании, в его разуме, она может превратиться в нечто, не являющееся божественностью. Но может произойти и иное. Может произойти то, что еврей, схватив Тору, и так это происходит ежедневно, ежечасно, в течение тысяч лет, пока евреи изучают Тору, еврей, схватывая Тору своим разумом, он объединяется с божественностью Торы. И своим изучением Торы привносит нечто в саму Тору и доставляет наслаждение самому Всевышнему. Вот это, наверное, если очень кратко это обсуждать, выражение той идеи, которую мы назвали с вами аспектом изучения Торы снизу вверх. Так вот, примерно подобное этому мы можем с вами найти в обсуждаемом нами вопросе захвата земли Израиля. В прошлых беседах, особенно в предыдущей беседе, мы с вами упоминали то, что захват земли Израиля – это процесс, на самом деле, не столько процесс материального захвата, военного захвата земли, сколько духовный процесс, который указывает, намекает на работу еврея с миром. Когда еврейский народ захватил землю Израиля и стал в ней работать, стал работать с землей, под землей мы можем с вами понимать материальность в целом, стал работать с материальным миром, начала реализовываться практически идея, ради которой мир был сотворен. Как говорит нам Мидраш, мир был сотворен по той причине, что Всевышнему захотелось, у Всевышнего появилось вожделение к тому, чтобы обрести жилище в этом нижнем материальном мире. И вот именно по этой причине работа евреев с нижним материальным миром, она обладает такой высокой ценностью. Вот эта работа началась тогда, когда евреи вошли в землю Израиля в основном. И во вхождении в землю Израиля мы тоже с вами можем обнаружить два разных аспекта. Вхождение в землю Израиля сверху вниз. Что это такое? Это вхождение в землю Израиля, происходящее благодаря поддержке свыше, благодаря некоторому чудесному божественному вмешательству. Вхождение в землю Израиля, которое стало бы освобождением истинным и полным, не потому что евреи переделали землю Израиля, а потому что Моше Рабейну вводил бы евреев в землю Израиля совершенно запредельным каким-то высочайшим образом, таким вхождением, после которого изгнание было бы исключено. Это один вариант вхождения в землю Израиля так, чтобы наступило освобождение. И другой вариант вхождения в землю Израиля – это вхождение в землю Израиля под руководством Яшуа бен Нуна. Вхождение в землю Израиля, которое можно было бы назвать вхождением образом снизу вверх. Яшуа бен Нун ввел евреев в землю Израиля, где они должны были заниматься превращением этой земли в жилище Всевышнему. И более того, превращением всей земли в целом, всего мира в целом, в жилище для Всевышнего. Потому что за вхождением в землю Израиля под руководством Яшуа евреи в результате вышли в изгнание и стали заниматься переработкой, преобразованием всего мира в целом. Давайте вернемся обратно к тексту беседы. Так вот, почему же Всевышний избрал именно Яшуа бен Нуна для того, чтобы он вводил евреев в землю Израиля? Потому что Яшуа бен Нун вводил евреев в землю Израиля образом снизу вверх. Образом, где в основном подчеркнута была идея низа. Идея работы с материальностью. Как подчеркивается, образом того, как Яшуа бен Нун захватывал землю Израиля. Как он делил землю Израиля. Мы знаем с вами, что в течение 7 лет Яшуа бен Нун захватывал землю Израиля. В течение еще 7 лет происходило разделение земли Израиля практически. Расселение евреев на территории земли Израиля. И также после этого, и даже после смерти Яшуа, остались части земли Израиля, которые еще не были захвачены. Как написано, например, в начале книги Шофтим, книги, следующей за книгой Яшуа. И было после смерти Яшуа, и спросили сыновья Израиля Бога, кто поднимется нам, кнаанейцам, чтобы воевать с ними. То есть оставались еще земли, которые не были отвоеваны у кнанейцев. И сказал Бог, и Иегуда поднимется. И сказал Иегуда Шимону, имеется в виду колено Иегуды, сказала, обратилась к колену Шимона, Шимона, брата его, поднимись со мной в жребий мой, и будем воевать против кнанейцев, и пойду я, также я с тобой в жребий. Почему же таким долгим образом происходило расселение в земле Израиля, захват земли Израиля, овладение землей Израиля? Потому что переборка низа, которая происходит за счет работы, за счет служения евреев, не за счет того, что раскрывается высочайшая божественность и силы зла, они моментально исчезают, добро расцветает, Всевышний сам себе делает жилище в нижних мирах. Часто задают вопрос, почему Всевышний сам себе не сделал жилище в нижних мирах. Он мог бы сделать нижний мир таким, чтобы он сразу стал ему жилищем. Ответ очень простой, потому что желание Всевышнего заключалось в том, чтобы именно жилище в нижних мирах было сделано ему, а не им самим. И ради всего этого, именно ради того, чтобы жилище в нижних мирах было сделано Всевышнему кем-то, в данном случае евреями, именно ради этого история была завернута таким образом, что евреи оказались в результате в изгнании и стали заниматься переборкой и совершенствованием этого мира. Так вот, когда преобразование мира происходит не благодаря высочайшему божественному раскрытию, а благодаря работе евреев, благодаря деятельности людей, которые направлены на то, чтобы потихонечку, в той мере, в которой они способны, человек ограничен, у человека есть достаточно ограниченные силы, пока он преобразует какую-то вещь, подготовит ее к тому, чтобы она являлась сосудом для божественности, подготовит ее к тому, чтобы она была действительно частью жилища Всевышнего, должно пройти определенное время, это занимает определенное время. И еще, и это главное, что также после полноты захвата и разделения земли в первый раз, евреи в результате были изгнаны из земли Израиля. И не только в вавилонское изгнание на протяжении 70 лет, но также в последующие изгнания, вплоть до последнего заключительного изгнания, которое продолжается близко к 2000 лет. Намерение, которое было заключено в этом, направлено на то, чтобы перебрать искры святости, которые рассыпаны в изгнании, в соответствии с высказыванием благословенной памяти наших мудрецов, отправил святой благословен он евреев среди народов только для того, чтобы к ним прибавились гейрим. Алтер-Ребе в книге Тойра Оэр он объясняет, что речь здесь идет не про гейрим по простому смыслу, не про тех людей, которые на протяжении истории принимали еврейство, а речь здесь идет про искры святости, которые перебирают евреи, находясь в изгнании, которые они вылавливают из существования мира, раскрывая божественную природу тех предметов, тех идей, с которыми они сталкиваются. И говоря известным языком, сделать вне земли Израиля землю Израиля. Вот чем занимаются евреи в изгнании. А после этого, за счет наших действий и нашего служения на протяжении всего времени изгнания, за счет действий и служения евреев, которое направлено на переборку низа, они в результате входят в землю Израиля в освобождении истинным и полным. То есть получается, что вхождение в землю, которое происходило под руководством Иешуа бен Нуна, которое мы в начале беседы связали с вами с разрушением и изгнанием, оно тоже подразумевает освобождение истинное и полное. Но подразумевает освобождение истинное и полное, которое происходит просто несколько иным образом. И вот именно тогда происходит вхождение в землю Израиля в абсолютной полноте. В абсолютной полноте, которая подразумевает оба достоинства, достоинство и Моше Рабейну, и Иешуа бен Нуна вместе. Происходит освобождение, после которого нет изгнания, и нет изгнания после этого освобождения. Не потому, что Всевышний, благодаря Моше Рабейну, скажем, нагнетает в землю Израиля такое напряжение божественного света, такую божественность, которая не позволяет войти в эту землю новому изгнанию, произойти в этой земле разрушению. А происходит освобождение, после которого нет изгнания, потому что уже сам низ, само существование мира, сами нижние, в которых надо сделать жилище Всевышнему, они этого не позволяют. Они до такой степени изменились за счет работы с ними евреев. Получается, что в каком-то смысле освобождение, которое происходит как далекое следствие вхождения евреев в землю под руководством Яшуа бен Нуна, это освобождение более высокое и более полное, чем освобождение, которое произошло бы, если бы Всевышний уступил Моше Рабейну и разрешил ему вводить сыновей Израиля в землю Израиля. И отсюда понятно, что в недельном разделе Ваисханан подчеркивается достоинство вхождения в землю в абсолютной полноте, что не так, если бы речь шла о вхождении в землю Израиля под руководством Моше. Речь идет о таком развитии событий, когда будущее освобождение подразумевает не только достоинство Моше Рабейну, которое, да, раскрывается в освобождении, влекомом освобождением под руководством Яшуа бен Нуна, а также и преимущество Яшуа бен Нуна, работы снизу, и преимущество Моше Рабейну, то есть работы сверху. То есть освобождение, которое происходит образом Бли-Гвуль, происходит образом безграничности, который связан с первым стихом нашей авторы «Нахаму, нахаму, утешьте, утешайте, утешайте, двойного утешения». И как говорилось выше, что эти два достоинства, они не противоречат друг другу, потому что в таком образе освобождения из полного отсутствия ограничений проистекает наличие всех возможных аспектов полноты. И по простому смыслу, продолжает Ребе, вхождение в землю Израиля, которое подразумевается таким образом освобождения, подразумевает захват и наследование земли Израиля сразу и моментально, то есть полноту во времени, касающуюся всей земли Израиля целиком, то есть полноту пространства, не только землю семи народов, но и земли Кейни, Книзи и Кадмойни, земли всех десяти народов, которые были обещаны нашему народу в качестве наследия, и образом Кол Йейшвео Лего, и образом определяется нашими мудрецами во множестве мест, как все жители ее на ней. Ситуация, когда все евреи, которые должны населять землю Израиля, они находятся на ней. И не просто все жители ее на ней в том плане, что все евреи, которые должны жить в земле Израиля, находятся на земле Израиля, находятся не в изгнании, а находятся в своей земле. Но это также подразумевает, что все сыновья Израиля, включая всех евреев, которые жили на протяжении всех поколений, которые предшествовали нашему поколению, они возвращаются в землю Израиля, живут в полноте земли Израиля, в земле Израиля, как она представляет собой совокупность не семи земель, а десяти земель, и образом установленным и вечным, вплоть до Олмей и Ломим, вплоть до того, что они поселяются там на веки вечные. Таким образом, получается, что не только сюжет, связанный с удвоением десяти речений, связан с «Нахаму, нахаму, ами», «Утешайте, утешайте, народ мой», с безграничностью будущего освобождения, но также и сюжет, в котором Моше Рабейну просит Всевышнего впустить его в землю Израиля, и Всевышний не допускает этого, а назначает Яшуа бен Нуна руководителем еврейского народа, под управлением которого евреи входят в землю Израиля, тоже имеет отношение к освобождению истинному и полному, поскольку подразумевает освобождение, объединяющее между собой достоинство Моше Рабейну и достоинство Яшуа бен Нуна. С Божьей помощью на следующем занятии мы с вами продолжим изучение этой беседы, начиная с 8 пункта. 8 пункт беседы в каком-то смысле представляет собой следующую принципиально часть ее. Первые рассуждения, начатые нами в начале беседы, мы с вами сегодня закончили. До скорых встреч. До свидания. С вами был Шмулик Саминский.